спасибо. Маратон все это читать. Здесь мы, конечно, читаем из Ветхого Завета, да, закон Моисеева, который уже, ну, закончился. А Бог это дал нам все равно в Библии, чтобы мы сможем как-то подобрать, как я вчера сказал, какие-то принципы от этого. Вот, допустим, вот здесь 24 глава, 1-2 стих. Бог сказал в тот раз: «Хорошо, я буду говорить с Моисеем, и он будет как посредник. Он будет вам передать все то, что я буду сказать». Раньше, когда Бог явился, Бог сам стоял там на горе Синай, весь Израил, то есть весь народ, там стояли перед Богом, и они сказали: «Мы не хотим слушать Его голос прямо. Давай, Моисей, давай ты будешь как, ну, посредник для нас. Мы не хотим слушать Его голос прямо». Здесь в следующий раз, когда Бог явился там на горе, Он сразу сказал: «Ну хорошо, во второй стих, Моисей один пусть приблизится к Господу, они пусть не приближаются, а народ пусть не восходит с ним». То есть Бог как-то сделал какое-то отступление, то есть Он понял, что они просто не могут прямо со мной общаться. «Ну хорошо, давай, я разрешаю, я только буду говорить с Моисеем, и пусть он передает, он будет передать». То есть как-то человек очень боится как-то прямо с Богом. И почему столько вот церквами есть такой иерархии? Столько епископ, архиепископ, священник, ну, такой иерархии, да, как пирамид. Что есть Бог там, и вот мы обыкновенные люди здесь, есть такой система, такой механизм, чтобы через церковь мы сможем как-то к Богу. Я считаю, что это совсем неправильно. Это нереально. Это не то, что Бог в принципе хочет. Он хочет иметь прямое отношение с человеком. Правда, через Иисуса. Правда, через Иисуса. А Иисус является для нас Моисей. Потому что это все Ветхий Завет. И Моисей был лишь для нас прототип или прообразом Иисусом. То есть мы сможем прямо общаться с Богом. У нас есть в Библии, у нас есть Слово Божие. И когда человек общается с Богом, то есть человек, ну, читает молитву, да, значит, что мы как-то говорим вот к Богу через, ну, слово в нашей молитве, и Он отвечает через Его слово. То есть ежедневное чтение Библии плюс молитва, я считаю, что это способ, через того мы сможем устроить отношения с Богом. То есть мы слушаем Его голос, и мы помолимся. А если мы только вот приходим в церковь, как есть такое понятие, приходить в церковь, да, в таком смысле, что раз я стою в этом здании, как-то все должно быть хорошо. Это не совсем то. Бог, для Бога физические здания это ни при чем. Он хочет устроить отношения с нами прямо в сердце человека. Он не хочет, что это все было бы чистой формальностью, что раз человек пришел к этому церковь, к этому зданию, все хорошо. Нет, он хочет иметь живое отношение с нами, живой вот диалог с человеком. И, ну ладно, если человек не может в таком степени это признать, это делать, ну хорошо, Бог так жаждет для отношений с людьми, что он даже готов, ну, в этом случае через посредник, через Моисея. Но это не было для него идеально. Итак, Моисей взял тот кровь, и 8 стих: «Взял Моисей кровь и охрапил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». И когда мы совершаем преломление хлеба, я думаю, что я как-то чувствую, что кое-что похоже получается, что тот сок или вино – это какой-то символ, кровь завета. Иисус сам сказал, что вот тот чаша является чашей нового завета, который я заключал с вами в крови. И факт того, что он заключал завет с нами в крови, означает, что это в таком степени реально и серьезно для него. Он это, ну, завещал кровом. То есть, почему Иисус умер на кресте? Все, каждый раз мы читаем здесь о кровь, тот кровь является какой-то прообразом кровь Иисуса Христа, конечно. И почему так? Почему Бог не как-то придумал другой путь для нас, для нашего спасения? Я думаю, наверное, так, чтобы как-то объяснить нам, репробовать объяснить нам, до такой степени он серьезно с нами, что я, это не хобби для меня, это не увлечение для меня. То, что я иногда, ну, занимаюсь, чисто из интереса, вот, нет, я до такой степени, Бог считает, вот, так серьезно, что я вас люблю, я хочу дать вам вечную жизнь. До такой степени, что он отдал самое для него драгоценное, именно кровь его, ну, единородный сын, который он отдал для нас. Так, 10 стих написано: «И видели Бога Израилева». Опять 11 стих: «Они видели Бога, ели и пили». Как это может быть, что они видели Бога? Потому что Бог сам сказал: «Никто, никакой человек никогда не будет мне видеть». Ну, вчера мы прочитали 23 глава, 20-21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебе на пути». 21 стих. «Ибо имя мое в нем». Итак, когда написано, что они встречались с Богом, ели и пили с ним, я понимаю, что они встречали не самим Богом, а ангел, который был представитель Божий. Дело в том, что Бог дал его имя к этому ангелу. И я вчера сказал, и стоит, наверное, повторить, что поскольку человек принимает крещение во имя Господа, значит, что мы, как тот ангел, мы тоже в каком-то плане носим тот имя Господа. Не значит, что мы как-то самим Богом, нет. Но означает, что мы являемся на очень высоком уровне его представителем. В таком степени, что, как Иисус сказал, если я голодовал, если кто голодовал, и ты дал ему кушать, ты это сделал это ко мне. Потому что каждый человек, тем более тех, которые крещены во имя Господа, является какой-то, ну, представителем Божьим. И наше отношение к друг другу является тогда наше отношение к Богу. Ладно, 21 стих. 21 глава. Здесь объясняется, как Бог хотел, что они строили бы все тот мебель, можно сказать. Потому что он хотел иметь какой-то не храм, но потому что они пока были в пустыне, а какой-то, ну, скиния. Я понимаю, что скиния означает, ну, то место, где он хотел обитать, то есть жить, присутствовать, прибыть с ними. И особо он сказал, что вам должны строить ковчег, то есть какой-то, ну, коробок, не очень большой, размер, наверное, как тот трибун, где я стою. И на обе стороны, это, ну, коробок или ковчег, был херувим, который, ну, имели, у которых были крылья. И эти крылья как-то покрывали тот ковчег. Здесь не написано, в другом месте написано, что каждый год первый священник окропил какие-то кровь жертвоприношения прямо на крышу этого ковчега. То есть был тот коробок или ковчег, на оба стороны были этих крылья, тут херувима, символ ангелы, и на самом крыше была кровь, постоянно была кровь. В Новом Завете написано, что тот кровь означает символ крови Иисуса Христа, который он пролил для нас на Голгофе. А довольно часто в Библии написано, что мы сможем жить под охраной его крил. Даже у нас есть какая-то песня, которая постоянно об этом говорит. То есть это как каждый раз мы читаем в Библии, что мы находимся как-то под защитой своих крил. Значит, что мы прямо там, на самом месте, где вот, присутствие Божие постоянно горел. Потому что был вот тот коробок, да, или ковчег, на обе стороны были этих вот крыли, и там посередине был кровь. И слава Божия постоянно там светил. И когда мы читаем, что мы живем прямо там, под эти крылья, значит, что мы прямо там, на самом присутствии Божьем. Но, конечно, в нашей жизни так и не чувствуется. Конечно, так не чувствуется. Кажется, что мы просто живем обыкновенной жизнью, как любой, даже атеист, который тоже живет на этом свете. Но здесь вот вера. Требуется вера. Безусловно, верить, что нет. Я на самом деле сам нахожусь в самом присутствии Божьем. Что человек не один, не одна на этом свете. А в нашем случае, мы, которые находимся во Христе, на самом деле, мы вот там, в самом святое место. Итак, это не так, что мы просто на базе этого пирамида, и много есть других, как структуры, иерархия, мы просто никто не считается, нет. Можно сказать, что мы вот там с Богом, с самым Богом, прямо там. И этих ангелов, у них были лица, и лица постоянно смотрели туда, кровью. Ну, на кровь. А наконец, 20 стих написано, к крышке будут лица херувимов. То есть, крылья здесь были лица, и лица смотрели туда, вниз, к крышке, где тот кровь постоянно был. Тот кровь, который предоставляет кровь Иисуса Христа. И 22 стих, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. То есть, если мы там находимся, это как Бог как-то в этом месте говорит с нами. То есть, когда человек читает Библию, я не имел в виду, что просто моментально, но пару раз в год откроет Библию, но как-то за интереса смотрит пару стихов, а серьезно, каждый день это читает. Хоть мы все, конечно, до конца не будем понять. А по крайней мере, поскольку мы слушаем голос Божий, мы там, прямо на Его присутствии. И это для меня чудесно. И что парень пока ходит по улицам, он находится там, в самом присутствии Божьем. Это чудесно. И опять 30 стих. «Полагай на стол хлеба предложение пред лицем моим постоянно». То есть у Бога был написан какой-то стол хлебом. И это очень связано на преломление хлеба. Даже столько веков раньше, чем вот время Иисуса, Бог все это как-то открывал в этом, ну, самом структуре своего закона. И что Он очень хотел как-то садить с нами на столом и кушать вместе. И кушать вместе на столом имел, конечно, огромное вот, значение. То есть, значит, что я тебя принимаю. Если садить в одном столе два человека, и хлеб лежал там, это как, раньше, до сих пор, наверное, есть понятие в Европе, вот хлеб и сол, да, встречать гости. Или праздновать, вот, хлебом, солом. Я понимаю здесь, что Бог имел в виду, что вот стол, хлеб, я сажу, пожалуйста, сади тоже. И это почти невероятно, что до такой степени Бог хочет это делать. Общаться с нами, что Он так жаждует общением с человеком. И еще момент 31. Стилай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Книга Откровения в Новом Завете. Светильник используется как символ церкви. И церковь это не здание, это людей. Это группа людей. И, то есть, мы являемся как группа, мы являемся церковь, где собираются, это ни при чем. Итак, тот светильник, который постоянно горел и зажигал масло, я понимаю, это Дух Божий. тот масло постоянно внутри человека, и мы как-то это показываем в том, что мы будем гореть. Что-то внутри. Каждый верующий человек горит. То есть у нас должен быть какой-то огонь, какой-то пламень внутри. И есть, я это вижу. Я это вижу. Почти в каждом человеке, здесь, то есть, который верит во Христе, на таком-то степени есть. Хотя, как Иисус сказал, слишком легко скрывать наш огонь под ведром, ведрой. Но как-то скрывать, но все равно есть внутри что-то, по крайней мере. А то, что интересно, тот светильник, Бог сказал, должен быть из золота. Я не считаю себя эксперт, но, по-моему, светильник не должен быть из золота. Это не очень мудрый. Лучше из какой-то более твердый металл, чем золото. Почему тогда он так сказал? Я думаю, он понял, что тот светильник не будет очень хорошо функционировать. Но из золота, почему? Потому что золото это, конечно, самый драгоценный, в их понятиях, самый драгоценный металл. И так Бог хотел сказать, что вы, как светильник, для меня очень-очень ценны. Золото. Вы являетесь для меня золотые. Вы мое золото. Хотя я знаю, что вы довольно слабы. И это не идеально. Но придумать светильник из золота. Должен быть из какой-то стала или более твердый металл, не из золота. То есть Бог прекрасно понимает, до такой степени мы слабы. И его церковь не очень функциональна, можно сказать, действующая. Но все равно Бог нас любит до такой степени, что Он хочет через нами пролить свой свет дальше на этом мире. Чеканный должен быть сей светильник. 31 стих. Это 25 глава, 31. Я понимаю, чеканный, как? Значит, что они били бы это, да? Били. И Бог тоже это делает. Потому что если светильник является символом верующих, да, церковь, это как Бог как-то нам бил. Чеканы. Это правильно, да, на русском чеканы, да? Битен. Чтобы Бог бил. Вот. И каждый раз у нас есть наши беды в жизни. Это как еще Бог как-то бил человеку. Чтобы он был для него как светильник. Чтобы пролить свет на этом темноте, где, безусловно, мы живем. Так, видите, как довольно сложные главы? Но все равно есть всегда кое-что для нас. И опять, я всегда ободряю людей использовать тот спутник Библии, где есть те главы, и потихонечку, поскольку прочитаете каждый день, как-то все имеется какой-то смысл. Есть комментарий? Володя, ты специалист по закону Моисеева.
Я могу сказать, но немного по-другому объясню.
Но если по-другому, то все равно через микрофон надо.
Я, конечно, извиняюсь, у меня свое мнение, кажется. Господь нас, кажется, дал нам свободу воли и свободу мышления. Мы можем, кажется, интерпретировать слова, но главное, чтобы они основывались на истине, на мудрости, на любви к Богу. Вот. И сейчас вот разбирали эту главу, кажется, о Моисее. Когда Господь Моисею сказал, кажется, я пошлю перед тобой ангела, а имя мое в нем. Его слушаться, ибо он не простит, кажется, непослушание. Кто такой ангел, кажется, вот? Это вестник, наставник, учитель. Моисей был учителем и наставником для общества Израиля. Он во всем, кажется, был посредником между Богом, как мы читали сейчас эту главу, кажется, там было написано, ты будешь посредником. Когда Израиль, я не помню, сейчас пропустил мы это, когда Израиль, кажется, вышел к Господу к горе, она вся горела, кажется, вот. И сыны Божьи видели Господа, как голубое небо. Но они его образ не видели, слышали голос, когда он взывал к ним с горы. Так вот, это имя Господа находилось в этом ангеле. Он сказал Моисею: «Я буду приходить к тебе, кажется, в ковчеге. Над ковчегом будут два херувима. Есть ангелы херувимы, есть серафимы. Серафимы огненные, а херувимы я спокойные». То есть любовь и мудрость, они всегда между собой враждуют, хотя идут вместе в паре. Вот. Далее, кажется, вот, когда сынам Израиля ему сказал светильник поставить, ну, когда он сейчас читал, кажется, он был из чистого золота. Но в притчах мы читаем, кажется: «Я премудрость, я дороже всех камней эфирских, дороже драгоценностей». Именно Господь нам дал мудрость. И Соломон, когда, ну, читали в прошлом году, кажется, там Соломон тоже обратился к Господу: «Господи, научи меня, дай мне премудрости, что справиться с этим необузданным народом, чтобы я мог управлять». Вот, а у его написано, кажется: «Обладая мудростью, остальное тебе добавится». В первую очередь, всегда, прежде чем что-то делать, кажется, ему, да и древние мудрецы, и Моисеи, и пророки советовали: задумайся, что ты просишь, и насколько тебе нужно в данное время, и насколько ты можешь просить волю Господа помочь, или это вполне достаточно самому справиться. Ведь многие, согласитесь со мной, кажется, многие вещи мы просим, которые мы можем, кажется, сами выполнить. Мы просим Господа: «Господи, дай нам здоровье». А ведь мы родились детьми, кажется, чистым здоровьем. Пожалуйста, живи. Но простейшей жизни, кажется, мы его сами губим. Никотином, водкой и всем остальным, кажется. А и тут же мы просим у него здоровья. Некоторые, кажется, сюда приходят, кажется, выпившие. Но как он может просить у Господа покаяния, если он уже пришел к нему грешным? В Езекииле было написано: прежде чем возложить на алтарь дар свой, ты поверись ближним. А ближний — это наша совесть. Кроме того, что, кажется, сосед рядом сидит или живет по площадке вместе, да, он ближний. Но самый ближний — это наша совесть. Как ты относишься? Почему ты, кажется, сам себе человек никогда не сделал зла? Ну, я не имею в виду, кажется, перебор с алкоголем, там, с никотином, да, это его грех, собственно, перед своим организмом. Но всегда он себе лично просит: «Господи, дай мне счастье». А другим творить зло. Разве это не эгоист, живший под небом Господа? Он просит, Иисус Христос пришел и сказал, кажется, своим апостолам: если среди вас, кажется, хочет быть большим, будь меньшим. Когда омовение ног делали, кажется, он Петру сказал, кажется: помой мне ноги. Господи, никогда тебе не позволю того, чтобы тебе мыть ноги. Ну как он, учитель, наставник, если вдруг, кажется, он будет ему мыть ноги? А он сказал: если ты мне этого не сделаешь, не наследуешься Царства Небесного. Тогда он ему сказал: ведь я ответил, кажется, дайте не только ноги, кажется, позволим мыть, а всего. Зачем мне? Всего не надо. Вы омыты Словом Божьим внутри. Как вот посуду моете все дома, да, уже не только ее внутри омываете, а омываете снаружи. Вот это духовное слово, оно омывает наши души. А омытие ног, кажется, как Иисус Христос говорил праведнику, нужно омыть ноги, потому что он омытый баней посредством возрождения Словом Божьим. Многие слова, кажется, читаем, кажется, ну, воспринимаем в буквальном смысле. Как вот детей мы обучаем, кажется, словесности. Они так и понимают: это машина, это конь, все. А повзрослев, кажется, мы окунаемся в мир науки, где терминология в словах и смысл слов совершенно другой. Тут ко мне подходили, кажется, спрашивали по поводу Библии. Вот я просто пример могу сказать. Спрашивают, что там. Мы все взрослые, читать умеем. Но тем не менее, мы не понимаем. Значит, тут нужно, кажется, духовное ухо, чтобы у нас открылось. Читать — это значит умственно понимать, что там, какой смысл. И Иисус Христос сказал, и прошлые пророки говорили: познай истину, а истина сделает вас свободной. Так вот, познав ее, кажется, мы освободимся от присутствия дьявола, кажется, и будем наследовать Царствие Божие. Очистим сами себя. К этому стремились пророки и Моисей. Ну вот, у меня все. И вопросы есть у кого? Может, что-то непонятное я бы сказал, как с или не то.
Очень интересно.
Спасибо, Володя. Ну ладно, давайте.